Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса. Красивый, с точными формами, сияющий. И видим такой же цветок лотоса внутри себя, в центре своей груди. Ощущаем как бы его внутри. Про себя повторяем. Да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем тем, кого мы любим. Всем тем, кто любит нас. Где бы они ни находились. Медитируем, как пожелание. Это в виде волны света проходит сквозь наше тело. Распространяется во всех направлениях по Вселенной. И везде, где оно встретит любящее нас существо, пусть оно сделает счастливым. Пусть нашими родными, близкими, друзьями все будет хорошо, пусть они будут под надежной защитой нашей мысли. Второй раз произносим про себя эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. И медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из центра нашей груди. Проходит сквозь нас во всех направлениях. И желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Миллионы, миллиарды людей, абсолютно безучастных к нашей судьбе. А мы им желаем счастья. И, наконец, мы третий раз произносим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. И медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из центра нашей груди, проходит сквозь нас во всех направлениях, идет по Вселенной. Желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным, всем завистникам, недоброжелателям, всем тем, кто нам желает несчастья, мы же желаем счастья. Медитируем, как это пожелание в виде волны света распространяется по самым темным и страшным уголкам Вселенной. И везде, где оно не встретит живое существо, враждебное к нам, пусть наше пожелание изменит ситуацию к лучшему, а мы тем самым развяжем узелки своей негативной кармы. Теперь переносим свое внимание на вдыхаемый воздух и возвращаем свое сознание в наш зал. Открываем глаза, приходим в себя. Значит, ну и прежде чем мы начнем лекцию очередную, напоминаю, что завтра у нас семинар. Семинар по йоге. С 4 часов он будет проходить здесь до 10 часов вечера. Вести его буду я, меня зовут Вадим Запорожцев. Тема семинара будет хатха-йога, никаких предварительных знаний не требуется. Необходимо только лишь желание и интерес, поэтому приглашаю вас, если есть желание, опять же, и возможности, и интерес. Так, а число у нас сегодня 24. Итак, сегодня 24 ноября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. И рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. И для архива вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, а также www.happyyoga.naru.ru. Значит, сегодня мы должны рассмотреть еще очередную тему, после чего, опять же, как всегда, я буду ждать ваших вопросов. Значит, вот в таком же ключе, как мы обычно всегда и работали. Мы рассмотрели достаточно большое количество разных йог. Напоминаю вам, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько же и разных направлений в йоге. Но некоторые сохранились в более таком полном объеме, некоторые в менее полном объеме, некоторые йоги вообще не сохранились, не дошли до наших дней по ряду причин. Поэтому трудно о них что-либо говорить, потому что линия передач потеряна, даже никто... Мы даже не предполагаем о некоторых йогах, которые, допустим, практиковались несколько тысяч лет назад. До нашего времени в более или менее хорошем виде, так сказать, дошла хатха-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, какие-то аспекты тантра-йоги. Но множество других чисто практических таких моментов, к сожалению, утеряно. Сегодня же мы будем с вами рассматривать не йогу, не очередную йогу, а, значит, соответственно, такой момент, как йога передавалась, и как она дошла до наших дней, какие при этом есть такие моменты. Собственно говоря, некоторые даже моменты по преподаванию йоги. Напоминаю вам, что в нашей школе преподавание йоги, как ни странно, выделено в отдельную йогу. Вот можете себе представить, йога, преподавание йоги. На самом деле, там набор достаточно серьезных таких инструкций и указаний на то, что надо делать и чего делать, в общем-то, не следует, на то, с каким отношением подходить к преподаванию йоги и так далее и тому подобное. Сейчас эта тема становится наиболее актуальна. Почему? Если раньше, в общем-то, йогой интересовалось меньше людей, сейчас это все лавинообразно нарастает. Понятно, есть спрос инструкторов и преподавателей нет. Как грибы, значит, после дождя растут всякого рода такие организации, которые занимаются сертификацией преподавателей йоги, что, в общем-то, на самом деле очень режет слух. Вообще традиционная йога никогда не сертифицировалась, и даже такого понятия, честно говоря, вы не сыщете, значит, в Индии, там, в Непале, там, в других местах, где, в других странах, где, в общем-то, сохранилась до наших дней йога. Ну, если это надо, пусть будет. Если это приносит пользу, то пускай будет. Вопрос несколько, и разговор наш несколько о другом. А, собственно говоря, вообще, как происходит передача знаний йоги? И вообще, нужно ли передавать йогу? Очень непростая тема, очень непростая, очень болезненная сейчас, особенно на Западе, она стала, так как йога стала, в общем-то, коммерциализирована, это вопрос стал денег, иногда больших денег, поэтому там вступают в правила игры некоторые такие рыночные механизмы. Иногда это приводит прямо-таки к забавным моментам, забавным раскладам. В общем-то, не всегда оптимистичным, но, вероятно, закономерным. Итак, как передавалась йога в древности? Йога в древности передавалась очень интересными способами. Во-первых, от учителя к ученику, когда, значит, человек, желающий овладеть той или иной наукой, искал подходящего мастера, учителя, и у него обучался. Обучение это было долгим и суровым. Не так, чтобы сразу же учитель принимал ученика, и не так, чтобы сразу же ученик выбирал себе учителя. Это были все длительные процессы, иногда занимающие годы, иногда несколько лет учитель присматривался к ученику, а ученик к учителю. Вот такая была традиция в старые добрые времена, когда, в общем-то, уклад жизни был более такой патриархальный, спокойный. Хотя, опять же, если бы вы спросили любого человека из средневековья, он бы считал свою эпоху суперсовременной, допустим, по сравнению к временам, когда были написаны Веды, и когда, значит, в древности практиковалась та же йога. То есть каждое поколение, безусловно, считает свой век каким-то сумасшедшим, выпадающим из ряда вон, а, допустим, все, что было раньше, все считают тихим, спокойным, таким, значит, размеренным. Вот золотое время йоги. На самом деле такого, по всей видимости, не было никогда. Всегда жизнь дарила нам изменения, резкие изменения в условиях существования. И вот этот вот закон передачи йоговского знания, он также претерпевал изменения, он приспосабливался. Возникали там новые религии, возникали новые учения, новые какие-то политические моменты, какие-то войны и прочее, прочее, что, безусловно, влияло. Но, тем не менее, в настоящую эпоху, которая сложилась прямо сейчас, эти изменения приобрели некий такой качественный скачок. То есть, если до этого все тоже очень быстро менялось, но как-то, в общем-то, в рамках одной такой тенденции. Сейчас мы, к сожалению, с вами наблюдаем такой скачкообразный разрыв. И по этой причине йога стремительно исчезает. Условия жизни резко нарушились. В первую очередь изменились, как вам сказать, стимулы и возможности. То есть всегда люди стремились к богатству, всегда люди стремились к власти, но не было для этого никаких условий. Сейчас, если вы взглянете на современную Индию там, или другие страны Востока, там наблюдается взрыв, экономический взрыв. Благосостояние людей резко растет, и вот, так сказать, эти амбиции очень быстро начинают удовлетворяться. Молодой человек очень быстро может найти себе, там, допустим, в Индии работу программиста и получать очень неплохие деньги. И если раньше, допустим, вот какие-то духовные знания, какие-то духовные традиции, ну, был какой-то процент, кто в это уходил и посвящал свою жизнь именно там, изучению йоги, преподаванию йоги, сейчас более заманчиво уйти в бизнес и очень быстро обогатиться. К сожалению, это наносит на самом деле неотвратимый удар. И в результате этого йога теряется, потому что учитель не встречает ученика, у ученика другие амбиции, другие взгляды на жизнь. Иногда учителя тоже несколько костны, они все пытаются, значит, вернуть старые добрые времена, которые, вероятно, уже никогда не вернутся. Иногда делаются такие отчаянные попытки, когда люди, допустим, с Востока приезжают на Запад и пытаются, знаете, такой сделать заповедник-зверинец. То есть вот приезжает какой-нибудь там представитель какой-нибудь там религии из Индии или с Ближнего Востока и пытается построить монастырь по образу и подобию того, в котором он сам рос, пытается туда загнать западных людей с западным менталитетом. Ну, всегда находятся люди, которым это нравится. Но, как правило, это остается, знаете, как в своей скорлупе и не дает ростков. То есть перед йогой сейчас очень серьезный вызов приспособиться к современным условиям жизни. Йога – универсальное учение, очень мощное. Честно говоря, вот у меня лично создается впечатление, что все практики там, из психотерапии, из каких-то других таких вот пользующихся интересом направлений, они все выдернуты из контекста, из йоги. Это говорит о том, что в арсенале йоги огромное количество средств. И поэтому йога-то себя прекрасно чувствует и среди современных людей. Но вот беда в другом. Потерян вот этот механизм передачи знаний. Еще раз, если раньше можно было прийти к учителю, и у тебя впереди там 10 лет спокойной жизни в ашраме, где ты там спокойненько варился в своем собственном соку и плавненько подходил к каким-то там высотам в йоге, на худой конец ты всегда мог уйти в свою собственную пещеру и работать над собой. Сейчас жизнь резко меняется, резко убыстряется, приоритеты изменяются, скорость изменяется, причем они изменились скачкообразно. И, к сожалению, начинается рваться эти традиции, рваться эти нити. Это общая тенденция не только для йоги, это тенденция для тантрического буддизма. Там Значит, тантрический буддизм, напоминаю для тех, кто не знает, это все то, чему учит Далай-лама, Кармапа и прочие ветки тантрического, значит, буддизма. И так, основные четыре школы. Ну, там ситуация еще более мрачная. Там, значит, наши друзья-китайцы, они как бы во времена культурной революции как-то уж очень рьяно взялись за перевоспитание тибетцев. То есть ситуация везде одна и та же. Старые учителя уходят, старый образ жизни уходит, новые учителя не приходят. Вменяемая молодежь не идет в, значит, адаптацию этих знаний. В лучшем случае это такой, знаете, коммерческий ход, опять же, на основе каких-то техник йоги выработать свою там новую психологическую систему там саморегулирования своего там разума, тела, еще чего-то. Но, как правило, это все вырвано из контекста и, как правило, долго не живет, а умирает. Ну и, наконец, еще одна, о чем мы сказали, это когда попытка возродить какой-нибудь монастырь на там, территории Европы. То есть вот построить ашрам по в лучших там канонах какой-нибудь там индийской провинции, где вот мы здесь сейчас сидим в перемешку. Если бы вы сейчас сидели где-нибудь в такой организации, женщины бы сидели с одной стороны, мужчины бы сидели с другой стороны, причем это было бы незыблемое правило. Почему? Ну, это часть традиции. Часть традиции. Так вот, так они блюли мораль и нравственность в свое время. Вот, к сожалению, это сейчас переносится на нашу почву, и нас заставляют следовать, вот слепо следовать этим моментам, которые для нас не только не актуальны, но мы даже их понять не можем. То есть, вот сейчас идет очень трудный процесс. И сейчас, как никогда, нужны люди, которые, с одной стороны, прекрасно разбираются, собственно, в йоге, причем в культурных традициях и наслоениях тех стран, где, в общем-то, йога сохранилась, это Индия, это Непал, это вот предгорье Гималаев, там большая территория. То есть, с одной стороны, прекрасно понимать аксиоматику йоги, прекрасно понимать методы, прекрасно понимать, где там дань традиции там, и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, нужны люди, которые при этом же ведут вполне современный образ жизни. Вот как бы вот на этих ножницах срезаются подавляющее большинство потенциальных преподавателей йоги. Почему? Потому что либо люди, опять же, слишком уж они погрузились в индийскую каждодневную, значит, действительность и пытаются по Москве ходить в индийской одежде, там, значит, сари, чалмы там, и прочее. Вот. Либо уж они совсем западные люди, и они совсем уж рационально подходят к, значит, йоге, и очень любопытно мне всегда наблюдать, как йогой занимаются, допустим, в кроссовках. То есть как-то, вот, ну, я понимаю, я, в общем-то, не ортодоксал такой, не ретроград, да, но как-то мне это, в общем-то, любопытно, как это люди занимаются йогой в кроссовках. То есть как-то вот что-то у меня не укладывается. То есть есть два полюса, в рамках которого сейчас йога пытается выжить. Это еще раз попытка возродить древние какие-нибудь институты ашрамов с такой суровой монастырской дисциплиной, как это было на Востоке. Либо попытка уж совсем такого, знаете, попкорновский вариант йоги, значит, с кока-колой, с занятиями в кроссовке, значит, со слушанием в одном ухе у тебя MP3-плеер, тут же ты, значит, рукой, значит, на смс отвечаешь, то есть вот такой, значит, ненапряжный, да, и ты при этом еще медитируешь. Ну, может быть, действительно, когда-нибудь со временем выработаются такие йоги-универсалы, которые, ну, будут сочетать всю эту деятельность, но все-таки как-то согласитесь, погружаться в свое подсознание и пытаться разобраться при вот этом всем несколько, мне кажется, сложновато. Вот, поэтому срезаются. С одной стороны, полным-полно приезжают сюда людей, которые прекрасно знают санскрит, которые прекрасно знают, они процитируют вам любой текст наизусть, переведут его прекрасно, но они не чувствуют духа йоги. То есть это скорее что-то такое сухое и что-то такое, знаете, безжизненное, такое, знаете, вот пыльное и замшелое. Такое вот, то есть там люди должны жить по законам Ману. Значит, жена, ну это, знаете, это аналог, жена да убоится мужа своего, там, вот примерно в таком ключе, все очень понятно, все очень просто, но вот беда, не хочет человек современный, западный, жить вот по таким канонам. Точнее, он пытается, а потом как-то, в общем, на этом все заканчивается. А с другой же стороны, мы имеем другую крайность, когда йогу начинают преподавать люди, которые, знаете, как это обычно, как перед экзаменом студент, берет учебник там, за пару вечеров он там все, завтра вот он сертифицированный специалист. То есть, вот до этого он там преподавал борьбу нанайских мальчиков и прочие виды там непонятно каких искусств, а вот понял, что конъюнктура йоги пошла, вот на йоге можно деньжаться убить, что называется, по легкому. Вот он за вечерок это все прочитал, и давай вперед. Тоже, нет, это, конечно, смелость. Я очень люблю смелых людей. Меня вызывают они уважение. Но только лишь, как правило, такой человек долго в йоге не остается. Он потом переключается на что-то другое и также уходит. В общем, дело дрянь. Дело очень плохо. Почему? Потому что мы теряем йогу. Мы теряем ее. Мы теряем ее с каждым годом, с каждым десятилетием. А ну и теперь непосредственно о том, а как собственно, как же быть-то? Что делать? Ну здесь я могу только лишь сослаться, опять же, на некие такие моменты, которые у нас отражены в йоге преподавания. Там кое-какие моменты тоже, в общем-то, прослеживаются, оттачиваются. То есть, во-первых, нужны люди, которые действительно чувствуют, что это их. Там один из афоризмов говорит, если можешь не преподавать йогу, не преподавай. Понимаете, да? То есть, если можешь этого не делать, значит не делай. Почему? Потому что это, знаете, это степень состояния, когда у тебя уже нет внутри сомнений. И, знаете, это вот как там, девушкам замуж выходить. Если вы думаете, выходить там за юношу или не выходить, значит, и перебирать качество, вот он там такой здоровый, богатый, сильный Шварценеггер, да, там, или там еще кто-нибудь, да, то если вы думаете о качествах, лучше всего не выходить замуж за этого мужчину. У мужчины всего лишь одно качество, которое девушка должна оценить, это сила сознания. А она может быть и при толстом кошельке, и при тонком, и может быть мужчина, как Шварценеггер, значит, накачанный, а может быть... Значит, совсем как выходец из Бухенвальда, да, то есть самые разные могут быть внешние признаки, но единственное, женщина навсегда интуитивно чувствует, он или не он, при всех раскладах, причем все будут говорить, нет, он там тебе не подходит или подходит, но все будут оценивать внешние признаки. Надо ухватить суть, а это интуиция. Вот точно так же и в йоге. Если можете не преподавать, не преподавайте никогда. И дело не в том, что это такое жесткое ограничение. Может быть, вы когда-нибудь и будете преподавать, но со временем. Может быть, вы еще сейчас не готовы. То есть это вот один из таких моментов. С другой же стороны, если же вы хотите преподавать йогу, допустим, не сейчас, а в будущем, то вам следует помнить тоже такие моменты, которые... Ну, такие, знаете, правила хорошего тона, которые вырабатывались тысячелетиями. Ну, во-первых, вы помните, да, старый этот афоризм, старую эту шутку, что готов ученик, готов и учитель. Поэтому, прежде чем вам преподавать йогу, надо самим, в общем-то, йогу изучить. Еще раз, вот сейчас на вот этой волне популярности можно действительно за вечерок прочитать пару книжек по йоге, а завтра начать преподавать йогу. И никто не заметит. Почему? Потому что дело новое, ну, как там оценить? Но поверьте, пройдет совсем немного времени, когда все начнет, как говорится, всплывать. Степень именно знания йоги, степень именно знания теории йоги, именно подходов йоги и так далее. И никакие сертификаты не спасут. Почему? Ну, потому что вас оценивать будут люди. Люди. Не какие-то организации, там, которые, значит, занимаются вот оценкой, а люди. А причем люди, знаете, не в краткосрочном периоде, там, а в долгосрочном. Поэтому в первую очередь надо заняться собой. Но в то же самое время быть очень смелым. Быть очень амбициозным человеком. Если у вас не будет смелости и амбиций, если вы будете такими уж совсем скромненькими, такими уж совсем никакими, то это тоже не то качество, которое нужно для того, чтобы преподавать йогу. Вы должны быть очень активными. То есть вот это две такие, вот опять же, вот в йоге, как везде, вилки, только лишь по лезвию бритвы можно пройти. Так, а значит, дальше, как учиться? Все мы, я по себе говорю, не знаю, как вы, но я всегда думал, что как только я начну изучать йогу, у меня будет гуру, старец, седобородый, в чалме. Приносить его будут на паланкине, значит, и вокруг тысячи и тысячи преданнейших учеников будут, значит, отбивать ему поклоны. То есть вот у меня был такой миф навеянный, ну не знаю, может быть фильмами, может быть книгами про Восток. А в реальности все оказалось более прозаичным, более динамичным и, как ни странно, более похоже на вот хорошие, знаете, вот хорошие примеры такого здравого смысла и всего очень четкого, быстрого и понятного. Что называется, без дураков. Так вот, конечно же, учителя есть очень высокого уровня. И мы, конечно же, ждем, когда такой учитель придет, чтобы заниматься лично нами. А учитель сидит и ждет, пока мы сделаем свою часть работы. Мы думаем, что вот сейчас придет высококвалифицированный там преподаватель, значит, учитель йоги, начнет нас учить делать асаны, пранаямы, медитировать. А он все не идет и не идет. И не придет. По той простой причине, что это тоже серьезный закон. Всю ту часть работы, которую вы должны сделать над собой сами, вы должны сделать сами. Для этого в мир и с благословения учителей и отсылаются все книги по йоге, все древние трактаты, все мантры, все техники и так далее, все философии. Для чего? Чтобы сэкономить время и себе, и учителю. Чтобы учитель, знаете, как профессор, который учит там первоклассника азбуке. Это несколько нецелесообразно. Это несколько неэффективно. А Вселенная вещь страшно эффективная. Поэтому до тех пор, пока вы не сделаете все над собой, что вы только можете сделать над собой, без учителя, учитель не появится. Почему? У него много других дел, у него много других людей, которые уже сделали это. И вот с ними он как раз и работает. Не потому, что он такой злой или заносчивый, просто у него времени нет. Значит, поэтому самый первый такой момент, который здесь следует помнить, это работа над собой. Работа над собой еще до того, как действительно небеса разверзнутся и учитель в позе лотоса слевитирует, значит, или материализуется в вашей комнате. Вот немножко до этого надо над собой поработать. Собственно говоря, йога-центр просветления для этого и задумывался. Как сделать именно, устранить всю ту нехватку знаний, которая необходима каждому из вас встретиться с учителем. Под учителем я говорю учитель с большой буквы. То есть не преподаватель йоги. Не тот, кто вас научит очередной асане там, или очередной пранаяме, или посвятит вас, значит, какой-нибудь секрет там тайной практики. А учитель как зеркало вашего «я». То есть у вас есть ваше «я». Учитель есть зеркало вашего «я». И в этом смысле следует запомнить второй момент, тоже из йоги преподавания. Йоги невозможно научить, но йоги можно научиться. Учит, грубо говоря, только он. Учитель учителей. Больше никто не учит. Поэтому единственное, что может сделать грамотный преподаватель йоги, это устранить препятствия на пути к тому, чтобы каждый, значит, ученик, пришедший на занятия, переоткрыл йогу внутри себя. Еще раз, если вы думаете, что какой-то даже самый замечательный учитель сделает за вас йогу или переоткроет, это тоже заблуждение. Учитель устранит препятствия на пути. Он организует место, время, он создаст все условия, чтобы вы в наиболее тепличных условиях очень быстро прошли то, что проходили древние йоги в течение многих-многих лет. То есть в этом принцип обучения. Как сказано в одном из афоризмов, не заботься о том, чтобы вода потекла, пророй канал и устрани препятствия в этом канале, и вода потечет сама. Точно так же не заботься о том, преуспевает в йоге твой ученик или не преуспевает. Ничего ты не можешь сделать, не в твоей это власти, все в власти абсолюта. Но честно сделай всю необходимую работу для того, чтобы этот процесс пошел. А вот здесь уже как раз требуется опыт, требуется мотивация, требуется какое-то отношение, что ли, даже чисто философское к жизни. И поэтому за один вечер, когда там кто-то прочитал книгу по йоге, а завтра он уже инструктор по йоге, вы понимаете, он просто набрал каких-то упражнений, которые, может быть, сам даже еще и не чувствует. Но передать их другим, может быть, в этом тоже есть что-то. Может быть. Но все-таки, согласитесь, это нечто другое. Так вот, второй момент это работать над собой и получать те знания, которые можно получить и без учителя. Но, опять же, как можно получать эти знания? Есть люди, которые читают книги. Я знаю многих людей, они там половину таких магазинов, как наверху, просто скупают. У них дома библиотеки по самым разным темам йоги. И они сами над собой работают. Это очень хороший подход, серьезный. Это правильный подход. Почему? Потому что в конце концов йогу надо будет переоткрывать. И человек уже работает в этом направлении. Но, как правило, человек понимает, что рано или поздно, чисто работая с книгами, он натыкается на некую такую стеклянную стену. Вроде все понятно, вроде все логично, а вот не срабатывает. И такой уже, обратите внимание, самодостаточный, сформировавшийся человек, отвечающий за свои поступки, только тогда он начинает искать то или иное направление, течение, в частности, вот наша школа йоги. Да? Школ йоги много, направлений, тенденций много, в одной Москве их очень много, да? А по всему миру еще больше. Это не важно. Важно то, что человек приходит в ту или иную, группу, где как раз и преподаются те или иные методики. И дальше следующий такой момент. Надо мозолить глаза. То есть, такое есть неписанное правило. Если вы хотите влиться в коллектив, то вы должны примелькаться. То есть это люди, которые честно ходят на занятия, честно, вот они где-то рядом. Очень всегда подозрительное отношение, когда человек только пришел и говорит: «Здрасте, я пришел, я хочу вот у вас с завтрашнего дня здесь, йогу преподавать». Во-первых, понятно, знает ли он эту йогу или он ее не знает. Большой вопрос. Да? Во-вторых, какая йога, в каком аспекте, в каком ключе. Вот. А в-третьих, всегда есть вероятность, очень ходит по Москве людей абсолютно невменяемых. Поэтому, это на самом деле не смешная ситуация. Почему-то их как магнит тянет на всякого рода эзотерику, на всякого рода вот такие йоги, да, им кажется, что там это их стезия, их как бы болото, где они могут все свои, не совсем адекватные мысли там и нормы поведения, вроде как это их область. На самом деле это, конечно же, не так. Йога очень рациональная, очень здравомыслящий момент, поэтому нам такие клиенты не нужны. Для этого есть медицина, это их, в общем-то. Это мы не отбираем у них деньги, то есть это их хлеб. А поэтому примелькаться надо вовсе не потому, что нельзя, допустим, на следующий день заняться там человеком, который пришел и сказал: «Здрасте, я вот хочу в будущем преподавать йогу». А идея в другом, присмотреться к нему, а вменяемый ли он? Вменяем, то есть его надо перестать бояться. Мало ли кто он пришел, ну мало ли что у него там в голове, да, там какие-то... Иногда бывают совершенно парадоксальные кармические случаи. Человек вроде белый и пушистый, а потом его как переклинит в самый неподходящий момент, значит, а он вроде как уже, вот уже вроде как йогу стал даже где-то там как-то, значит, с претензией на преподавать. И чего с этим делать? Поэтому всегда есть такое негласное правило, если вы попадете в Индию и действительно найдете школу йоги, в рамках которой вы хотели бы, захотели бы преподавать, то помните, что даже если внешне вас не замечают, вас очень хорошо замечают. И вам надо примелькаться. Примелькаться и показать, что вы, в общем-то, показать, чем вы являетесь на самом деле. Не надо себя показывать лучше, чем вы есть, или хуже, чем вы есть. Почему? Потому что, если вы будете долго, значит, из себя изображать слишком хорошего, то есть вам это рано или поздно надоест, и вы сбросите это, это все всегда чувствуется. Опять же, хуже, чем вы есть, тоже смысла нет. Иногда есть люди так вот они любят подчеркнуть, что вот какой я плохой, да, вот посмотрите на меня. Вот, дело в том, что йога исчезает, что с подготовкой преподавателя йоги тратится такое колоссальное количество времени, усилий, головной боли, что там просто, знаете, там реальные люди, которые вот со слезами они относятся к вундеркиндам. Потому что, ребята, оставьте нас в покое, и так все не срастается, и так все разваливается, еще вы здесь, значит, со своими какими-то нюансами. Поэтому будьте естественны и постарайтесь примелькаться. Это традиция. Какое-то время побыть, как-то там, значит, вокруг. Вот. Но в то же самое время, через какое-то время, не сразу, понятно, не на следующий день, но вы должны давать достаточно четко понять, что вы хотите нести традицию дальше. То есть, с одной стороны, предельная такая скромность, но с другой стороны, знаете, в лучших традициях такой дипломатии. Дипломат внешне такой мягкий, а внутри очень жесткая линия. Там линия, значит, его политики. А вот точно так же и здесь. Если вы пришли за какой-то целью, эта цель должна быть. Но внешне это все должно быть очень мягко. И значит, это, как правило, занимает время. То есть вы присматриваетесь к этой школе йоги. К вам присматриваются. В Индии сейчас огромное количество ашрамов, школ йоги. Не знаю, как. Вот честно сказать, я не знаю, как их выбирать. Вот мне бы сказали бы, вот порекомендуйте, выбрать эту или эту. Вот просто не знаю. Почему? Потому что вроде все одинаково хороши, но с другой стороны. В общем, это сложная тема. Поэтому в первую очередь руководствуйтесь своей интуицией. Ваша ли эта школа или не ваша? А если это ваша школа йоги, и вы действительно интуитивно поняли, да, оно мое, то, значит, следующий момент, это вы изучаете для себя, для того, чтобы лично практиковать, или для того, чтобы понести эту традицию дальше. Не секрет, сейчас очень острая необходимость в людях, которые бы понесли эту традицию дальше. Традиция исчезает. Вменяемых, знаете, нынче буйных стало мало, вот и нету вожаков. Это у Высоцкого такая песня была. Вот, примерно из этой же серии. Либо уж совсем люди такие академического склада, которые там зарылись в этих трактатах Патанджали, значит, и всякого рода сутрах, и которые там двух слов связать не могут, а уж тем более там преподать на разумном языке, то есть вот повести группу, они не могут этого сделать. Склад характера. А либо уж совсем такие разбитные ребята-парни, которые вам и спляшут, и споют, и все что угодно сделают, значит, лишь бы вы, значит, там звонкой монетой с ними рассчитались. Ни то, ни другое не работает. Вот, поэтому с одной стороны, допустим, опять же, как в нашей школе йоги, у меня очень жесткая, я сам, если честно, очень долго преподаю именно для преподавателей, для будущих преподавателей, тех, кто будет в дальнейшем преподавать йогу. У нас очень жесткая потребность в будущих учителях. Вот люди, которые в дальнейшем потащат эту традицию. Почему? Могу сказать про себя. Мне, например, вот это занятие меня очень сильно утомляет. И, конечно же, я, как и каждый любой йог, хочу уйти в пещеры, в Гималайи, значит, там медитировать в одиночестве в свое удовольствие. Да? А вот пока Пока не передам традицию, не имею права. То есть понятно, что я заинтересован. С другой же стороны, я крайне не заинтересован в людях случайно. Их очень много, поверьте мне, очень много. Кто-то приходит из-за того, что, еще раз, в наше неспокойное экономическое время это лишняя профессия. То есть то, сейчас чем очень многие пользуются. То есть придите на наш семинар, вы получите сертификат, сами будете преподавать, сами будете на этом деньги зарабатывать. Эта позиция не годится сразу. Она, ну почему бы нет, да, с одной стороны, но опять же практика показывает, что таким образом приходят люди в йогу, но единицы приходят. Большинства этот сертификат так и остается там пылиться в чулане, так они не начинают вести традицию. Вот, с другой же стороны, слишком уж совсем работа над собой, когда человек основное время тратит только над собой, не помогает людям, такие люди тоже не нужны. То есть не нужны эгоисты, но в то же самое время не нужны вот эти вот, ну как бы, а-ля альтруисты такие вот, сиюминутные. Это очень большая головная боль, ну, например, для меня лично. Что с ней делать, я не знаю. Огромное количество текстов не переведено, огромное количество йог не изложено, практик, а кому их передавать? Тут с азами-то разобраться бы, вот с аксиоматикой йоги. Некогда, да? Вот, а уж говорить о каких-то там нюансах, меня иногда спрашивают там, вот аспект там надо йоги, там, преломление йоги влюбленности. Ну, очень сложная тема в пересечении там трех йог. Ну, это, как правило, говорит тот человек, который хотя бы в курсе, да? А я не могу на него время потратить. Почему? Да потому что это то же самое, что строить там 10-й этаж 100-этажного дома, когда у тебя еще первых там 8 этажей нет. Ведь все повиснет в воздухе. Это в лучшем случае останется в виде набора практик, как в психологии, которые поживут какое-то время, поживут, будут очень популярны, а потом растают как дым. Так же, как растаяла аутогенная тренировка, так же, как растаяли многие моменты там, психоанализа. Где они? Где они сейчас, эти светилы прошлого? Нету их. Вот, я поэтому и не хочется, или, допустим, такая наука, как свара-йога. Вот свара-йога, есть наука совершенно, ну, просто какая-то, по своему подходу какая-то уж совсем необычная. Но что-то я не особо вижу, что кто-то и пользовался. Хотя весьма конкретно и практично. Почему? Да потому что фундамента под этим нет. Поэтому прежде чем подготовить вменяемого преподавателя йоги, на это уходит колоссальное количество времени. Причем, самое смешное, уходит колоссальное количество времени не на само преподавание йоги. Это отработано до совершенства. В этом-то нареканий нет, а совсем в другом. Дело в том, что по мере того, как человек учится, вот если вы просто ходите на занятия йоги, вы решаете очень много своих жизненных проблем, то есть вы устраняете карму свою, когда она еще в зернах, грубо говоря. Сегодня вы отделались тем, что чихнули, а если бы вы это запустили через год, у вас бы было бы там серьезное заболевание. То есть вот йога как раз устраняет. Но если человек взялся за преподавание йоги, там обоюдоострый меч. Да, ты поможешь очень многим избавиться от заблуждений. Но при этом, при всем, все твои заблуждения начнут резаться с такой же жесткостью. Поэтому наблюдается такой эффект, о котором я уже когда-то упоминал, в простонародье, в просторечии, на сленге он называет, когда человека начинает колбасить, не по-детски, причем иногда еще добавляют. То есть, когда, идея здесь простая, ты помогаешь людям преодолеть их какие-то, затруднения, а грубо говоря, высшая сила, начальник или начальница, значит, устраняет их с тебя. А это же были священные внутренние тараканы, на которых ты там молился всю свою жизнь. Ты-то и в йогу, может быть, пришел, чтобы, значит, этих тараканов уважить, но уже с другой стороны. Знаете, как очень многие люди приходят в психологию, изучать психологию не для того, чтобы работать в психологии, а чтобы разобраться в своей жизненной ситуации. То есть, ну, вот как приятное с полезным. Вроде как и знания, и себе сам помогу. Вот, но йога в этом отношении очень такая прямая наука, она, в общем-то, не будет церемониться с вашими тараканами. И у вас могут начаться проблемы с родными и близкими, с друзьями, знакомыми, вообще абсолютно по всем параметрам. Почему? Потому что пойдет такая чистка, о которой просто и говорить нечего. И вот на этом, вот этот вот срез, он как раз с одной стороны очень ценный. Поэтому у нас, допустим, само преподавание йоги является йогой преподавания. То есть тем фактом, что ты преподаешь йогу, ты сам себя загоняешь в такую мясорубку своих собственных, значит, тараканов, которая и не снилась тебе, как если бы ты шел сам. Ну и действительно, то, что, в общем-то, проходится за несколько лет в йоге преподавания, когда ты реально начинаешь помогать людям, проходится гораздо быстрее, это один из быстрых методов. Но к нему надо быть готовым. Поэтому по Москве ходит такая байка в йоговских кругах о том, что в среднем, ну, разные цифры называют, в среднем йогу в Москве люди преподают от 3 до 6 месяцев. А потом они оказываются выжаты как лимон, и они говорят: да ну его эту йогу, пойду лучше устроюсь на работу, куда-нибудь в нормальное место, буду спокойненько жить, там работать и учиться. Вот. Это в лучшем случае. В худшем случае человек начинает, ну как-то, ну вот очень много тоже таких примеров, преуспевающий бизнесмен, замечательно, все у него чудесно, увлекся йогой. Дальше больше, дальше больше. Задвинул на бизнес, бизнес развалился. Вот. А зачем ему? Он же в духовном. Потом что-то и в духовном перестало идти, бизнес развалился. Ему бы вернуться и бизнес, значит, как бы реанимировать. А он: не-не, зачем мне бизнес? Я в духовное пойду дальше. Вот. В результате не в духовном, не в бизнесе, а и вроде как и в бизнес надо бы, можно было бы вернуться. Да, ну уж как-то напрягаться не хочется, шевелиться не хочется. Привык уже такое благостное времяпрепровождение в философских диспутах, беседах, значит, в умствовании на санскрите там, и прочим, прочим. Это как болото затягивает, затягивает. И вот я сколько раз вижу, человек потенциально, вот он для себя решил, я буду преподавать йогу. Значит, самая первая ошибка. Человек тут же увольняется с работы. Или у него уже работа вот-вот, значит, висит, и он добивает ее, значит, все, он разрывает с ней. Это самая большая ошибка. Самая большая ошибка, которую я когда-либо встречал. Потом человека начинает засасывать это болото, он перестает шевелиться, и в йоге он перестает, как ни странно. Ну, в общем, типичная ошибка. Поэтому если мы рассчитываем на то, что в будущем мы будем преподавать йогу, мы должны наоборот усилить во всех направлениях свою деятельность. Значит, есть три состояния в йоге. Это состояние тамаса, инерции, такой пассивности. Это состояние раджаса, активности такой, знаете, даже аж иногда суетности. И, наконец, состояние сатвы. Состояние сатвы – это состояние ясности. Вот. И состояние сатвы – это когда приходит, допустим, брокер там или тот, кто на фондовой бирже торгует. Все вокруг кричат, шумят, там паника на Уолл-стрите. Он заходит невозмутимо и спрашивает, там, какие позиции там, этой бумаги. Ему говорят, там, упали на 3 пункта. Он говорит: ну тогда покупайте это, и это, и спокойненько уходит. А на следующий день выясняется, что он там утроил свое состояние. Человек невозмутимый, приходит, но, то есть, точно так же, правда, себя ведет, и человек совершенно глупый, в состоянии тамаса, да. Вот он продал свой дом, и решил в ценные бумаги вложить, пришел, точно так же, да, это продавайте, это покупайте. Но только в состоянии сатвы человек на следующий день обогатился страшно, а в состоянии тамаса потерял последнее, что имел. То есть очень внешне похожи два этих проявления, но, как говорится, яблоню по яблокам определяют. Так вот, если мы хотим приблизиться к состоянию сатвы, если мы хотим приблизиться к состоянию учителей, то мы должны пройти стадию раджаса, активности. Значит, обычно в стереотип йога это такой, опять же, спокойный, неторопливый, вразумительный, такой глубокомысленный старец, который вот он медленно что-то излагает, там: дети мои, сейчас я вас научу жить, там, то-то, то-то, там, и так далее, мойте руки перед едой. Вот, ну, может быть, конечно, есть учителя в состоянии сатвы, которые этим занимаются, хотя, честно говоря, мне что-то не встречались. Ну, правда, мало, я мало чего знаю. Это больше похоже на тамас, который прикидывается сатвой. Так вот, прежде чем до такого дойти, надо пройти состояние раджаса, активности, очень серьезной активности. Если вы пришли, допустим, в йогу, если вы хотите преподавать йогу, если вы хотите двигать это дело дальше, вы должны быть готовы работать еще сильнее, чем, не знаю, чем бизнесмен, чем который открывает новое дело, чем предприниматель, там, чем ученый, который там замахнулся на новый закон природы, чем художник там, или писатель, который собирается что-то творить новое. То есть это очень серьезная работа и очень активная. Как только начинается пассивность, как только начинаются вот эти разговоры, типа оно все должно само сложиться, если будет высшему угодно. Ну, если бы высшему было угодно, то не было бы обойтись без нас, да? А мы бы об этом даже не узнали. Но если мы стали на эту дорогу, то есть если высшее поручило нам подсуетиться в каком-то деле, высшее сказало, да, я вижу, ты прекрасно там разбираешься в этом вопросе, сделай за меня эту работу. Так вот, когда высшее поручило, а мы начинаем опять на высшее ссылаться, то это как-то получается не очень. Поэтому еще раз, это наука для людей очень активных. И тогда, когда ваша активность дойдет до предела, только тогда вы выйдете в состояние сатвы. Вот тогда вы сравняетесь с учителями. А до этого, посмотрите на меня. Я как белка в колесе, как, не знаю, как ишак какой-то, на котором там дрова возят. Постоянно то пятое, то десятое. Никакой благости, никакого, значит, никакого. Вот, почему? Еще раз. Да, может быть, когда-нибудь я таким стану. Когда-нибудь, да? Но я надеюсь, стану. Почему? Потому что если бы я сейчас из себя корчил такую благость, когда не пах, даже не пахнет благостью, то я бы сам шел в пропасть и вас бы за собой тянул. Поэтому еще раз возвращаюсь к этой теме. Если вы хотите в будущем преподавать йогу, то самое большое будет вашей ошибкой, это уволиться с работы. Наоборот, выверните свою работу наизнанку. Получите от нее максимум того, что она вам может дать. Поверьте, это пригодится и в йоге в будущем. Когда-то меня судьба кинула заниматься совершенно несвойственной для меня темой в области консалтинга. И я себя спрашивал, Господи, за что ты меня сюда вот так вот, да? Вот. И это потом очень пригодилось. И знаете в чем? Вы должны уметь разговаривать с людьми на их языке. А если вы, допустим, опять же, копаетесь в рукописях санскрита, если вы ходите в чалме, значит, и по индийскому образцу, то вы иногда создаете впечатление невменяемости, и с вами никто разговаривать не будет. А ваша задача взять знания из древней традиции, из древнего наследия, в том числе и Индии, и перенести на современную почву. Вы должны одинаково быть вхожи и там, и там. Вы должны одинаково уметь разговаривать и с пандитом, который, значит, там цитирует древние тексты там, или учит там чему-то, да? И точно так же с современным человеком, который бегает, прыгает, себе на кусок хлеба зарабатывает. Потому что если он перестанет бегать и прыгать, он останется без зарплат. Вот. И вы должны понимать и того, и другого. И вот только если вы объедините это при вашем знании йоги там и при знании современной жизни здесь, тогда можно будет сказать, что знание йоги сохранится. Если же опять вы ударитесь либо в одну крайность, либо в другую крайность, ну, вы не сыграете никакой роли. Вот такая тема. Теперь еще одна очень сложный момент в йоге. На самом деле существует целое такое, вот не знаю, хорошее выражение, хотя вот с точки зрения терминов не очень, может быть, удачное, как поле мысли. Огромное количество йогов и йогинь, которые занимались йогой в древности, занимаются сейчас, учили и учат, они как бы присутствуют каждый момент на тонком плане. Вот был такой хороший дядечка, который очень сильно помог в разработке ядерного оружия, его Вернадский звали, он там, значит, занимался поисками уранов задолго до того, как все поняли, что надо делать ядерную бомбу. Вот, вот он, у него есть такая хорошая тема, правда, она немножко в стороне, это ноосфера, что каждая мысль, каждая мотивация, каждый вот поступок, она как почва, как перегной, да, вроде как бы уже все подумали, это исчезло, но это пласт, из которого будет расти что-то новое. Поэтому мы с вами живем не в вакууме, а мы с вами огромное количество, огромный пласт, духовный пласт накоплен, но, прошу прощения, вот сейчас как Земля, если вы посмотрите из космоса на Землю, сейчас вот через интернет можете зайти, там есть эти снимки, то вот примерно такая ситуация. Ну, люди живут, там поля, все, и помойка. Потом опять какой-нибудь там чернозем, там, или какие-нибудь там джунгли красивые, чистые, да, и опять что-нибудь там, отходы какие-нибудь, ну, химии, ну, в общем, все, изгадили. Вот точно так же и в ментальной сфере, это очень разные зоны. Это как радиоволны. Может, вы слушаете радиостанцию, можете настроиться на радиостанцию, где учат разумному, доброму, вечному, а ну, можете вообще на какое-нибудь такое набрести, что не дай бог. Вот примерно в этом заключается очень большая сложность того, что называется дистанционное обучение. Это, ну, как бы мы его называем. На самом деле это не так. Когда вы настраиваетесь на волну учителей и, ну, при определенных навыках, практике, еще при кое-каких там, ну, это уже такие нюансы, вы можете общаться, не обязательно вам с учителем в Гималаях ехать к нему, вы можете общаться с ним, ну, грубо говоря, на одной вибрации мысли. Это очень сильно упрощает дело, очень сильно помогает, очень быстро вас можно воспитать, ну, я имею в виду будущих преподавателей йоги. Это как интернет. Не надо куда-то ехать, раз и соединился. Или как радиоволна. Но! К сожалению, можно забрести и в другие сферы, сферы помоек, где вы ментально будете, значит, черпать совсем ненужные мысли. Вот в этом трудность. В этом трудность. Собственно говоря, поэтому так важно физическое наличие иногда учителя, или хотя бы раз там в жизни там пообщаться с учителями, или как-то так с последователями, как физически. Это как, знаете, проверить, на правильную ли ты волну настроился. А если ты запомнил, какая волна правильная, в дальнейшем физическое присутствие в этом нет необходимости. Вот это другая тема, очень долгая, серьезная. Но это уже нюансы, нюансы обучения. Обучение, преподавание. Вообще, я, если честно, в каждом человеке, который ко мне приходит, вижу потенциального преподавателя. Ну, знаете, как каждый зубной врач видит в каждом пришедшем к нему человеке потенциального клиента, да, так и время от времени, значит, а что у тебя там с зубами? Вот, вот точно так же и я. Ну, то есть, это как бы такие издержки. Теперь вопросы, если они есть, не обязательно по этой теме, по любой другой. Время сколько у нас?
27.
Да, еще 27 минут у нас есть смело пообсуждать эту тему. Или другую тему, не обязательно эту. Вопросов нет. Это хорошо. Либо все... А, есть, да?
Мы сегодня говорили о трех лунах.
Да.
Вот. И говорилось, как я все это информация, скажем так, первые две можно увидеть как хорошая сторона, так, наверное, и плохой. Почему-то ничего плохого не говорилось, пишется ответить.
А сатви?
Да.
Ну, в этом смысле, это как бы конец, венец творения. То есть это та точка, в которую все сходится, это ясность. Гуна ясности, гуна, так сказать, неискаженности. Но я прошу прощения, я несколько поясню вообще, о чем идет речь, потому что многие здесь присутствующие, вероятно, даже не знают, что такое слово гуна. Значит, гуна это с известной натяжкой можно перевести как качество. Вот смотрите. все, что ко мне может прийти ко мне в трех качествах. И я могу проявиться в трех качествах. Ко мне может что-то прийти, и я это буду воспринимать как инерцию, пассивность, тупость. Или наоборот, ко мне что-то может прийти, я начинаю это воспринимать как раджас, как активность. Или наоборот, что-то третье ко мне приходит, и это воспринимаю как ясность. Но это только лишь я. Мой сосед может ту же самый объект или явление, вот, которое я воспринимаю в том или ином качестве, видеть совершенно по-разному. И вот для того, чтобы описать это чисто субъективно, я подчеркиваю, то, что мы непосредственно... Как мы непосредственно изнутри себя воспринимаем те объекты или явления, которые к нам приходят в той или иной гуне, вот и дана такая классификация. Ну вот пришел ко мне человек скучный, пассивный, я ему говорю, давай с тобой сейчас вот йогу преподавать. Он говорит, да ну, тебе это неохота. Вот, я, безусловно, воспринимаю его в гуне тамаса. Потому что я, значит, как любой. Значит, буйно помешанный, да, я вижу собрата по несчастью, а тут он выпадает, да. Мой же товарищ, который рядом со мной, то же самое слышит наш диалог и видит эту реакцию, он воспринимает это как сатву. Ну как, человек видит, что это не его, что он туда полезет, ему же это не надо. Человек вот видит уже ситуацию в целом и себя в этой ситуации настолько ясно, что, ну что тут суетиться, и так все правильно идет. То есть и для него та же самая ситуация будет в гуне сатвы. Наконец, третий, допустим, человек, который рядом со мной, говорит, да он раджас демонстрирует, потому что я его там, ну, третий собеседник, да, там, я его, вот этого человека видел там 5 лет назад, так он вообще с постели не поднимался, а сейчас он, смотри, ходит, даже разговаривает, то есть явный раджас. То есть каждый, ну, может воспринимать одну и ту же ситуацию со своей собственной позиции. И вот здесь вопрос был непосредственно касающийся положительного или отрицательного. Но подход здесь несколько другой. Тамас заведомо отрицательный. Заведомо. У нас в школе есть такая поговорка. Если пришел тамас, жди боли. Вот вдумайтесь. Если пришел тамас, жди боли. Это вот я адресую, так сказать, еще раз я говорил сегодня тем, кто собирается преподавать йогу. Если вы собираетесь преподавать йогу и находитесь в тамасе, знайте, придет боль. Через йогу или через еще что-то. Почему? Вселенная не любит, когда ты остаешься в рабочем механизме и сам бездействуешь. Представьте, шестеренки в машине все крутятся, а одна шестеренка решила не крутиться. Это перекос. И поэтому Вселенная находит средства и силы заставить шевелиться. Значит, поэтому гуна тамаса – это заведомая боль в будущее. Уволились с работы. Я согласен, есть моменты, когда вы уволились с работы, надо в себе разобраться, уединитесь, ни с кем не пересекайтесь. Но если у вас входит в привычку ничего не делать, и вы, знаете, с каждым днем видите, что вы превращаетесь в студень такой, что вчера вы могли там суетиться, бегать, прыгать, а сегодня уже лениво. А завтра, да и зачем, да, то есть вот явная деградация, то обязательно скоро придет боль. Боль самая разная, у вас деньги закончатся там, или там любимая девушка уйдет более преуспевающему йогу, да, там, или еще что-нибудь. В общем, на самом деле будет стимул шевелиться. Поэтому тамас, он однозначно отрицательный. То же самое, как сатва, однозначно положительный. Еще раз, сатва это когда... Ну, это ясность, это понимание. Вот я еще раз, вот такой анекдот есть, я не помню, то ли про какого-то механика, то ли про какого-то изобретателя, но факт тот, что он когда-то сделал большой-большой механизм, и этот механизм поломался. И его пригласили починить этот механизм, тот подошел, внимательно послушал, как работает механизм, прислушался и говорит, отвинтите вот этот там винт, да, а вот здесь завинтите. Ну, а там отвинтили, тут завинтили. Механизм стал работать вообще великолепно. Значит, все, во-первых, удивились, почему, да, но потом еще больше удивились, когда он назвал, значит, гонорар, цену за свои услуги. Значит, он там назвал какую-то астрономическую сумму, скажем, там 10 тысяч, значит, вечно зеленых тугриков, да. И все удивились, ну как, вы же отвинтили один винт и завинтили другой винт. Почему такая большая цена? На что он ответил, нет, цена небольшая. В этом механизме, там, скажем, 10 миллионов винтов. Отвинтить один и завинтить, это доллар. Я бы мог их все по очереди перебирать, и рано или поздно бы нашел нужную. Но я вам сэкономил время. Да? Я сразу же отвинтил, завинтил. Но в потенциале должен был бы... Вот состояние сатвы, когда вы не суетитесь, только лишь по одной причине. Вы очень четко видите, что и как надо делать. И вы ограничиваетесь минимальным движением. Гонщик... Вообще, это дурная, конечно, особенно в России... Привычка на большой скорости по дорогам ездить. Это вообще с нашими дорогами самоубийство просто стопроцентное. Но тем не менее, на большой скорости, когда гонщик, ему, чтобы объехать препятствие, он пальчиком чуть-чуть руль, раз, и он там огромный крюк сделал. Почему? Скорость большая. А когда, значит, мы еле-еле едем там на тракторе по нашим этим, нам, чтобы повернуть там то в одну сторону этот штурвал, то в другую, еще не факт, что объедешь. Вот точно так же в состоянии сатвы. Это заведомо положительное качество, качество опыта, качество знания, качество ясности. Все преуспевающие ученые, все преуспевающие значит, бизнесмены в своей области, они не то чтобы знают предмет, с которым работают, они чувствуют его. Им не надо разбираться, он уже как если. Не надо суетиться, бегать, прыгать, выяснять, что к чему. Он там одной кнопочкой раз и правильную. Это заведомо положительное качество. Поэтому как бы тамас отрицательный, раджа, сатва положительная. А вот раджас, бабушка надвое сказала, он может быть и положительным, он может быть и отрицательным. Значит, именно наши все усилия, наши личные, создают все наши проблемы. И опять же, именно наши усилия вытаскивают нас из проблем и... позволяют, значит, вообще выйти из всех проблем на свете. Поэтому в состоянии раджаса это как бы в зависимости от туда, куда его направлять. То есть он уравновешен. И, наконец, опять же, привязываясь к нашей сегодняшней теме, если вы хотите достичь успеха в йоге, не надо обманывать себя мнимой сатвой. Лучше... пусть это будет раджас, пусть это будет активность, пусть это будет напор. Станьте преуспевающим в своей работе, в учебе, в чем угодно, в личных отношениях, преуспевающим. И тогда и в йоге вы преуспеете. У нас в школе йоги говорится, что если человек в жизни ничего не сделал, в йоге он и подавно ничего не сделает. Потому что йога сложнее, чем жизнь. А вот, поэтому здесь активность, активность, еще раз активность. Поверьте, как только отработаете ситуацию, активность уйдет. А что суетиться, когда вы знаете, что все идет по плану? Вот, вот такой будет ответ, развернутый, правда, на ваш вопрос. Еще вопросы, пожалуйста.
А можно немножко вот в контексте
да.
вопроса, вот ваше понимание кармы, то есть насколько это прогрессивно, насколько изменяется?
Угу. Значит, понятие кармы, так сказать, ну, я буду ссылаться на аксиоматику йоги, то есть, ну, на те базовые принципы этой науки. Во-первых, что такое карма? Карма – это закон причины и следствия. И в этом отношении очень простой закон, не смешной. Есть причина, есть следствие. И получается таким образом, что у нас есть наше «я», наше «я», наше «я». Оно свободно абсолютно. У нашего «я» нет кармы. Но наше «я» по своему неведению ассоциирует себя или связывает себя с нашим разумом, с нашим телом. Наше «я» считает себя телом, нашим «я» считает себя разумом. А вот разум и тела наши, там, тело физические, либо тонкие тела, они попадают под закон кармы. Они материальные, и поэтому, как любая материальная вещь, она из чего-то возникает. Протерпевает какую-то жизнь и потом распадается, исчезает. Это касается нашего грубого физического тела, это касается наших тонких структур, тур тонкого тела, это касается причинного тела. В общем, грубо говоря, кроме нашего «я», все остальное материально. Тогда, надо сказать, тонко материально. И вот все это попадает под закон кармы. Поэтому прямо пропорционально тому, как вы будете осознавать свое «я», вы будете свободны от кармы. А до тех пор, пока вы, значит, связываете себя со своим телом, вы будете под властью кармы. Поэтому в жизни каждого человека присутствует процент предопределенности и процент свободы. И наша задача это увеличивать процент свободы и сокращать вот этот вот процент предопределенности. Собственно говоря, этим йога-то и занимается. Она нас уводит вообще в сторону полной свободы. Поэтому действительно какая-то часть нашей жизни предопределена предыдущими нашими поступками, но какая-то часть абсолютно свободна. И если мы эту свободную часть с вами направим на то, чтобы нейтрализовать, допустим, действия предыдущих поступков, то мы можем уравновесить и не дать негативной карме развернуться. Ну, я вот сейчас говорю про негативную, хотя, в принципе, то же самое можно говорить и про позитивную. С точки зрения йоги и негативная, и позитивная карма одинаково неприемлемы. И то, и другое. И от того, и другого в результате йог избавляется и становится свободным от кармы в принципе. Еще раз подчеркну, как от негативной, что вы завтра там станете больными, нищими, там, несчастными, так и позитивной, что завтра вы станете здоровыми, богатыми и счастливыми. С точки зрения йоги и то, и другое закон причины и следствия, то есть ограничение. А йога выводит человека в уровень, когда нет никакого ограничения, даже по положительному. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, в каждом человеке есть частичка предопределенности, частичка свободы. Если мы правильно пользуемся частичкой свободы, предопределенность сужается. Если же неправильно, наоборот, возрастает. В йоге нет понятия добра и зла. В йоге нет понятия правильно или неправильно. В йоге есть понятие, почему? То есть то, что для одного добро, для другого зло, там и так далее. То есть системы отчета, в общем-то, нет. Но в этом смысле система отчета, если вы проживете жизнь и сократите степень вашей обусловленности, то есть зависимости от тела, от разума, там, от внешних факторов, то, соответственно, вы расширите степень своей внутренней свободы. Так вот, с этой точки зрения вы проживете праведную жизнь, как сказали бы в каких-нибудь религиях. Вот. Если же наоборот, вы воспользуетесь своей свободой воли для того, чтобы еще больше себя, что называется, связать, то это, в общем-то, не самый веселый случай. И он не рекомендуется в йоге. Еще, пожалуйста, вопросы.
А можно вопрос? А вот при потере сознания или при глубоком находе, вообще, ну как вот йога может объяснить, что у нас выпадает время, и мы не чувствуем себя никак.
Угу. Да, я понял вопрос. Значит, ну давайте мы сперва разберемся с терминами. Итак, в йоге сознание или чит, значит, вот одно из значений чит, ну на санскрите. Сознание – это то, что вас никогда не покидает. То есть, когда мы говорим, человек потерял сознание, ну мы понимаем, что происходит, но с точки зрения йоги это нонсенс. Человек не может потерять сознание. Сознание – это инструмент нашего «я». Оно никуда не девается, оно никуда не теряется. Но только лишь в обычном состоянии наше сознание смотрит на зеркало нашего разума, и мы адекватно себя реагируем. Когда же мы теряем сознание, наше сознание по какой-то причине перестает смотреть на зеркало разума, то есть отворачивается от него, и мы ни на что не реагируем. Более того, не получая подпитку силы сознания, наше тело также бездейственно лежит. Солнечный удар, бух, человек упал. Поэтому ситуация следующая, что как бы какими-то внешними факторами можно, ну, как бы прекратить доступ сознания в наш разум. И вот в этом состоянии как раз и те процессы наблюдаются, о которых вы говорите, то есть потеря сознания. Но это скорее образ речи. Человек его не теряет, просто сознание перестает высвечивать разум. А, грубо говоря, мы сделаны следующим образом. У нас есть наше «я», и у нашего «я» есть сознание. Это инструмент нашего «я». Наше «я» выше, чем понятие сознания, но у него есть такой инструмент – сознание. Сознание – такой некий как бы образно говоря, векторный такой, как луч света, хотя это никакой не свет. И вот оно высвечивает то, что показывает наш разум. А разум показывает на своей поверхности все то, что показывают органы чувств. И поэтому мы говорим, вот я вижу. На самом деле мое сознание смотрит на мой разум, а разум показывает картину. Ну, вот, грубо говоря, вы дома смотрите на телевизоре фильм. И вот теперь кто-то подходит и выдергивает из розетки телевизор. Телевизор перестал что-либо показывать, но вы-то смотрящие остались. И ваша способность смотреть осталась, но уже пустой экран. Вот точно такая же ситуация, когда человек теряет сознание. Такая же ситуация, когда человек находится в сне без сновидений. Значит, это, вы помните, мы уже рассматривали эту йогу, о том, что существует три основных состояния. Бодрствование, сна, и сна со сновидениями, сна без сновидений. И вот, когда, значит, ничего не показывается, это как раз и сон без сновидений. Другой разговор, как этого достигать и как это происходит. Иногда в виде шока, иногда еще солнечный удар, бух. Значит, и мы теряем. Иногда это защитная реакция организма, чтобы... Организм ведь тоже очень такая хитрая машина. Иногда эта машина понимает, что мы начинаем вредить ей. И она нас от управления отключает на время, чтобы восстановиться. Вот. Вот такой момент. Значит, самым сложным здесь является то, что сознание, наше сознание, согласно аксиоматике йоги, не является порождением чего бы то ни было, а является вещью самосущей. Не оно порождение чего-то, а оно фактор, который заставляет что-то, ну, как бы, что-то быть. Потому что иногда такая точка зрения, что вот я сижу, у меня в голове там химические процессы, волны электромагнитные, и какие-то там энергии как-то там, значит, функционируют. И все вместе они создают некий фон, который я про себя отмечаю, что вот это мое сознание. Нет, с точки зрения йоги это грубейшая ошибка. Мое сознание не генерируется ничем, оно свойство моего я. Оно не является произведением чего-то, оно является, ну, как бы той основой, из чего все в дальнейшем построено. Еще вопросы, пожалуйста. Да. Да. Ага. Ну, это, во-первых, вопрос к Виктории. Да, что вы, чем вы там занимались? Вот, да. Значит, ну, вообще, на самом деле, трудно интерпретировать физические ощущения во время занятий йогой. Значит, мы должны помнить, что, как бы, иногда бывают разные вещи при занятиях йогой. То есть, иногда действительно какие-то реальные ощущения с какими-то такими... Ну, как, организм чистится, иногда реакция, что что-то происходит, она не является каким-то процессом, а просто вот самим. Поэтому, еще раз, вопрос к Виктории, это у меня... спросить. Еще, пожалуйста, вопросы. Можно? Да, пожалуйста.
Вот сейчас, например, полнолуние 24 ноября. Как вообще влияет ли лунный цикл на сознание энергии человека? Угу. И вообще, все вот периоды жизни, смена сезонов, лето, зима, весна, осень, день, ночь, как это можно более рационально согласовать с практикой?
Хороший очень вопрос. Значит, действительно, если вы почитаете древние трактаты по йоге, какие-нибудь практики, техники, ритуалы. Что такое ритуал? Ритуал – это очень тонкая практика, где мы не понимаем, как что действует. Там, отрой место, разожги костер, значит, с мантрами подливай. Значит, там. В общем, все это, ну, как вот показывают в фильмах там, для детей, волшебники такие. Да? Вот в йоге полным-полно вот таких действий. Это такой какой-то... такое как бы действо. И их предписывают делать. Многие люди на Западе говорят, это чушь, и не будем делать. На самом деле зря. Почему? Потому что там играют очень тонкие факторы. Запах этого масла, созерцание этого огня. Там человек впадает в транс, ну и многие другие практики идут быстрее. Поэтому, так вот, очень часто есть упоминание, что вот эту практику лучше всего там делать в дни солнечных затмений или лунных затмений. Махамриджунджая мантра, мантра, побеждающая смерть, особенно эффективна, если она практикуется в дни солнечных и лунных затмений, когда йогин или йогиня погрузила себя в воду по уровень пупка. Вот. Очень странно, на первый взгляд, столько подробностей непонятных. И там, да, в результате этого возникает способность там лечить, летать, в общем, всего. Так вот, привязка к астрономическим явлениям. Здесь один шаг, как ни странно, до астрологии. Действительно, влияние светил Солнца и Луны оказывает на нас известное воздействие. Ну, хотя бы в плане того, что если мы живем на природе долго, не в искусственных условиях города, а вот на природе, то, как правило, с заходом солнца хочется спать, а с восходом солнца хочется, значит, бегать и прыгать и веселиться. Радоваться жизни, значит. Почему? Влияние уже заложено множествами разных факторов, психологических, на Бог знает каких уровней. Но йога также отмечает, что существуют и некие более такие тонкие аспекты, которые очень трудно объяснить. То есть, по всей видимости, когда-то наука астрология, я имею в виду ту старую, добрую астрологию, а не то современное, что, в общем, чем нас сейчас кормят. Вот особенно мне, конечно, умиляет наличие в астрологических картах Урана, Нептуна и Плутона, которые там 200 лет назад только открыли, уже, оказывается, они как-то влияют. Шумеры про них ничего не знали, а вот современные астрологи про них все знают. Ну ладно, значит, в плане того, что есть очень тонкое воздействие. Причину этого воздействия мы когда-то пытались проанализировать, ну то есть как проанализировать древние тексты насчет по этой причине. То есть там очень странное сочетание ассоциативных связей, плюс еще некоторые такие вот аспекты энергии сознания. Значит, самое, конечно, важное — это ассоциативная связь. Ну, вот, скоро будет Новый год. У всех будет праздничное настроение, или у кого-то наоборот депрессия. Но у большой массы людей, как правило, праздничное настроение. Почему? Да потому что мысли всех людей немножко приподняты. И вокруг создается над городом, над страной, над планетой аура. Вот такого приподнятого состояния. Да? То есть это ассоциативная связь. Мы ассоциируем Новый год с чем-то радостным. И, соответственно, каждый человек генерирует это, значит, эти мысли, и мы их как приемники воспринимаем. И вся страна, хоп, и приподнялась. Хотя пересекаете границу куда-нибудь там на Арабский Восток, где там Новый год совсем не там и не тогда, и вообще другие лета на улице, и там этого не чувствуется. Это вот такие праздники сознания. Да? То есть мы осознаем, что это праздник, и оно действует. Мы не осознаем, оно не действует. Вот в отношении неких светил это играет роль. Мы осознаем там какие-то там факторы, что полная луна, она как олицетворение того-то, того-то, мифа там того-того. И у нас включается внутренняя ассоциативная связь, которая вытаскивает. Но тут не так все просто. Там еще есть вероятный аспект энергии. Не только сознания, но и энергии. По всей видимости, какие-то там, ну уж я не знаю, тонкоматериальные какие-то там потоки, там или еще энергии. В общем, то, что еще пока ученые не открыли. А вот, может быть, и они также как-то влияют, но тем не менее считается, что некоторые практики действительно наиболее рационально делать в те или иные как бы при тех или иных астрономических событиях. Допустим, ту же самую Махамритюнджаю мантру каждому рекомендуется повторять как можно больше раз в дни день рождения. Почему? Потому что как бы полный цикл, и вы попадаете в то же примерно расположение светил небесных, которые были при вашем рождении. Эта практика идет значительно сильнее и быстрее. Вот. Какова природа этого, трудно сказать. Еще раз, здесь, по моей точке зрения, здесь несколько факторов. Это, во-первых, ассоциативная связь. Во-вторых, это действительно какие-то аспекты сознания, которые предписывают той или иной практике, именно силу, именно тот или иной день. Но, тем не менее, есть и аспекты энергии, действительно, какого-то тонкоматериального, может быть, энергетического взаимодействия. Хотя это очень скользкая тема, и все ученые серьезные всегда морщатся, когда начинают про это говорить. Поэтому, ну, как бы, не сказать я не могу, но и доказать тоже возможности нет. Так что да, но я хочу сразу же вас предупредить о другой крайности. Светила-то, конечно, не все хороши, но это, как ни странно, сводится к вопросу о карме. Почему? Потому что до известного уровня то, что что-то на вас влияет без вашего на то благоволения, это карма. Вот, поэтому цель йогина – это выйти из-под власти, в том числе и всех светил. И, знаете, делать практики никогда там на небосводе, как там звезды будут в раскладе в нужном, а тогда, когда вы решите, что вам надо это делать. Безусловно, есть факторы препятствующие, помогающие, да, но пользуйтесь помогающими, избегайте препятствующих, но в любом плане, в любом случае не становитесь вот этими, знаете, зомби вот этих астрологических прогнозов. Я столько людей видел, вот это человека нельзя назвать поиначе, как зомби. Сидит человек, пишет астрологический прогноз и зомбирует читателя будущего. Читатель прочитал, нет, сегодня куда-то не ходить, это не делать, это делать, это делать. Вы отдаете свободу своей воли непонятно кому. Да будь это хоть, я не знаю, хоть кто угодно, зачем вам отдавать свою волю? Ваше желание, ваше должно быть стремление выйти из-под влияния. Точно так же и вот и светило. Да, полнолуние прекрасное время для практики. Но в то же самое вы должны быть готовы сделать эту практику в самых неблагоприятных условиях и выйти из-под действия, значит, вас ограничивающих. То есть, еще вопросы, пожалуйста. А время сколько у нас? Да, по планетам вопрос.
Да,
о, как это, да. Значит, ну, во-первых, начнем с поклонения. Значит, от поклонения чем-то отдает таким уж совсем религиозно. Значит, действительно, некоторые практики, когда мы там с тем или иным аспектом проявления работаем, иногда это действительно выглядит как поклонение, но... А в йоге, как ни странно, есть такое положение, что если есть Бог на земле, а атеисты в это не верят, то Он один. Их не 5, не 10, там, не 20 человек. Поэтому проявление той или иной силы, это проявление силы одного абсолюта, но в том или ином аспекте. Вот в этом ключе еще можно как-то принять, значит, поклонение. Вот. А с другой стороны, есть такая наука, крайне разветвленная, это индийская астрология. Такой, знаете, есть западная астрология, вот, а западная астрология, она вышла, в общем-то, с стран, на территории которых сейчас вот Иран, Ирак. Значит, есть традиция несколько другая, индийская. Разница значительная. Если у нас там определяют там, знак гороскопа по месяцу рождения, да, то у них во многом определяется по состоянию, допустим, Луны в момент рождения. То есть очень много. Есть восточная, где там другие критерии. Поэтому есть некое влияние, которое оказывает на человека воздействие. И есть некоторые, опять же, если у человека есть карма. А карма какая? Если родился в этот день, то попал, значит, в другой день под такое созвездие светился и так далее, и так далее. И вот если ты понимаешь, как на тонком уровне работают эти энергии, которые заставляют тебя то в одну сторону идти, то в другую, то известными способами ты начинаешь нейтрализовать это воздействие. И в йоге самые разные для этой темы применялись инструменты. Во-первых, мантры. Во-вторых, янтры – это известные диаграммы, которые следовало созерцать. А в-третьих, действительно то, что называется, можно было бы назвать поклонением. Но вот еще раз и еще раз, это знание есть, по моим сведениям, оно сохранилось в крайне плохом виде. То есть вот то обилие предложений. Ну, вот есть действительно астрологи от Бога. Они не то чтобы даже знают эту традицию, они как собаки, они чувствуют эти воздействия, они могут предсказать для человека. А в подавляющем большинстве это просто иногда какие-то там математические расчеты, которые оторваны от жизни. Таблицы написаны 10 там, тысяч лет назад, а за это время, значит, вы знаете, да, что наша Земля делает прецессию, то есть, вот, грубо говоря, ось вращения, она вот так, как вот юла, знаете, по кругу ходит. То есть там, где должна быть одна звезда с одним воздействием, за 10 тысяч лет другая звезда с другим воздействием. И попробуй объясни, какое там будет действие. Чисто математически посчитал, так перенесся 10 тысяч лет назад. И очень много нюансов. Поэтому астролог, как ни странно, хороший астролог, это в первую очередь очень интуитивный человек, а только лишь потом знаток традиции. Таких мало. Вот, в большей степени это калькуляторы. Вот он сидит там раз-раз-раз, по программе там все уже. Но в любом случае, любая йоговская практика, она генерирует избыток тонкой энергии и сознания, которая как броня должна оберегать вас от самых неблагоприятных погодных условий. Да? Это как одежда. То есть, поэтому, может быть, имеет смысл лучше больше заниматься йогой, чем... Знаете, можно на улицу, если вы живете там... У вас нет одежды, то вы ждете, пока на улице солнышко, чтобы гулять. Может быть, за это время сшить пальто и гулять в любую погоду. Вот точно так же и в йоге. Этими способами можно воспользоваться. Но, а может быть, 100% себя обезопасить занятием йогой? То есть, чтобы в принципе на вас ничего не действовало? Мне кажется, это более разумно. Потому что, еще раз, часть знания потеряна. Потеряна безвозвратно. Вот иногда мне начинают там какую-то теорию из этой астрологии, говорю, чушь редко. Она не то чтобы чушь, она там разные факторы. Иногда фактор зомбирования, то есть сильная личность, которая говорит, у тебя все будет так, так и так. Он программирует того, кому он говорит. И у него действительно все так, так и так. Но на другого это уже не распространяется. Это уже личная энергия и сознание предсказателя, но никак не действие звезд. И зачем вам это? Зачем вам попадать под чью-то власть? Вот, а таких действительно от Бога людей, которые, они есть, я не спорю, есть очень хорошие астрологи, но их очень мало. И они люди крайне сенситивные, интуитивные, и они никогда не будут вам, с вас, знаете, вот деньги сосать, как это иногда делается. Знаете как, самое главное, сперва клиентов запугать. Я вижу у вас черную карму, вам не жить на этом свете. Да, клиент уже там трясется, уже не знает, куда им... Ну, ладно, так и быть, значит, за 2000 долларов, по большому секрету, вот у меня мантра с янтрой, вот будете, значит, посыпать ее солью, что-то и получится. То есть, это известный такой ход маркетинговый, то есть, надо сперва у человека вызвать потребность в чем-то, а потом предложить товар по своей цене. Вот, сделать это трудно, поэтому начинают пугать, чтобы создать потребность. Даже если вы не боитесь, у вас и потребности нет. А что вам эта астрология? Вы и так себя хорошо чувствуете. Вот, сложный момент. На этом паразитируют многие. Они зарабатывают себе негативную карму. За эту карму, за паразитирование на тонких моментах, кстати, очень суровая расплата, серьезная. Но это их дхарма.